У микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи.
Дорогие радиослушатели, сегодня я хочу поднять тему о воле Божьей. Мы часто слышим это словосочетание на проповедях, видим в книгах святых отцов. Что, батюшка, такое воля Божья?
Воля Божья – это то, что Господь нам заповедовал делать, и то, что мы, наверное, делать не должны, помня о том, что есть заповеди Божии. И в целом христианская, так скажем, модель поведения, она предполагает, что человек не должен совершать вещи явно греховные, ну, допустим, не должен осуждать, не должен излишествовать в пище, и на это есть воля Божия. А нет воли Божией на совершение прямо таких вот греховных поступков, действий. Потом можно сказать, что воля Божия – это, конечно, таинственная сфера, таинственная область промысла Божия. И иногда бывает так, что человек нуждается в какой-то ситуации, не совсем для него понятной, понять, а как поступить и в чем воля Божия. Ну, можно привести пример. Скажем, девушка встретила молодого человека и встает вопрос о женитьбе. Есть воля Божия на то, чтобы она вступила в брак? Или нет воли Божией? Или у нее какой-то другой путь, какой-то другой подвиг она должна нести? Вот, наверное, в этом коротко суть воли Божией.
И как же ее тогда понять? Мы же часто очень задаемся вопросом, как поступить, и вот ждем этого ответа, и порой не видим или пропускаем мимо своих глаз.
Понять, я уже сказал, что это таинственная сфера промысла Божия. Понять бывает, конечно, непросто. И человек, наверное, должен всю жизнь учиться понимать волю Божию. Поэтому надо прежде всего читать Священное Писание и там искать вопросы, там искать ответы и понимать, на что есть воля Божья, а где ее нет. Далее молитва. И когда человек молится искренне и просит Господа открыть волю Божию и учится этому в течение всей своей жизни, то тогда, наверное, и получает ответы на вопросы, которые он задает. Потом очень важно не руководствоваться своей волей. Надо, наоборот, свои чувства утишить, когда речь идет о том, чтобы понять, а что же сейчас делать, и попытаться беспристрастно оценить ситуацию, опять-таки основываясь на Евангелии, на тех молитвах, которые нам дают святые отцы.
Отец Виктор, это если вопрос касается каких-то серьезных жизненных ситуаций. А вот в обычной жизни, в быту, как это возможно предаваться воле? Просто не обращать внимания, как обстоятельства происходят, так и происходят. Ты делаешь, что должен, и будь, что будет.
В целом, действительно так. Мы же живем в нашей обыденной жизни и делаем то, что нужно делать, и не делаем то, чего делать не нужно. Потом есть такой подход, что если Господь попускает, ну или там, допустим, ты взялся за какое-то дело, и у тебя получается, наверное, отсюда можно сделать вывод, что на это есть воля Божия, а потом не получается. И какое-то делание, длящееся, оно может то быть успешным, то наоборот. И в жизни же не бывает таких вот написанных заранее ситуаций или нет каких-то правил, которые мы бы соблюдали и понимали. Вот мы соблюдаем эти правила и понимаем волю Божию. Ничего этого нет, все гораздо сложнее, все глубже. Поэтому в нашей обыденной жизни мы должны прежде всего, первое, это руководствоваться важными жизненными принципами христианскими, которые нам даны в Евангелии. А второе, уже в каких-то простых ситуациях, все-таки поступать разумно. Ну, допустим, человек идет по какой-то дороге, а ему говорят, эта дорога ведет в тупик, там дальше ничего нет, там обрыв, там и прочее. А он говорит, ну, все равно, я пойду по этой дороге, я руководствуюсь волей Божией. В таких случаях можно сказать, ну, вот ты дурак, ну, иди по этой дороге, там и в конце обрыва куда-нибудь свалишься. Поэтому должна быть разумность. Нельзя все эти вопросы таким образом идеализировать, что или как какое-то заклинание повторять, вот воля Божия на то, на то, на то, я знаю. Или иногда часто, ну, иногда часто это несовместимые, наверное, понятия, но можно слышать от людей, которые в церкви, мне Господь открыл.
Да-да-да,
часто. Это, мне кажется, неправильно, так нельзя говорить. Это какие-то прелестные слова, мне Господь открыл. Ничего тебе Господь не открыл. Ты трудись, делай то, что должно, и на это есть воля Божия, и не делай того, чего не должно. А открыл тебе Господь или не открыл, это еще надо посмотреть, это слишком смелые заявление. Мне Господь открыл. Я обычно на такие слова говорю, ничего тебе Господь не открыл. Успокойся.
Строгий вы, батюшка.
Как есть.
Часто от людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, мы можем слышать такие вопросы, что почему так происходит, кому-то нужно вгрызаться в жизнь, чтобы чего-то добиться, просто чтобы как-то минимум какой-то иметь, беды сыпятся, а кто-то много лет ворует, совершает какие-то преступления и не садится в тюрьму, не несет наказания. Почему так? Почему Господь к одному так, по-другому так?
У каждого свой путь, о каждом человеке у Бога есть свой замысел. И не обязательно, если человек успешен, то он счастлив. Даже с точки зрения обыденной, мы можем в жизни часто встретить наоборот. И люди, которые говорят о другом человеке, что вот он такой успешный, у него все хорошо, на самом деле не знают, а что там у этого человека на сердце, какая у него жизнь, что у него в семье. Поэтому нельзя говорить, не зная человека, близко его семью, в целом жизненную ситуацию, что он такой вот успешный. И все у него получается. И кроме того, мы должны всегда помнить о том, что правосудие Божие, оно не заканчивается здесь, в этой жизни, а простирается на жизнь вечную. И поэтому, может быть, человек богач, как вот в притче о богаче и Лазаре, и роскошно живет, пиршествует, одевается, а потом в жизни вечной ему дается воздаяние, когда душа его пребывает в месте мучений. И наоборот, человек в этой жизни крайне неуспешен, а вот как Лазарь попадает его душа в тихую обитель, в райское место. Поэтому не надо торопиться и задавать вопрос, а почему? Опять-таки можно сказать, что промысел Божий всегда таинственно происходит, и мы не должны, наверное, над этими вопросами упорно думать, и здесь мы можем уклониться в такую страсть, как зависть, нарушать заповедь Божию, завидовать человеку и согрешать таким образом. Поэтому, Что касается, еще раз скажу, воли Божией, то надо, конечно, уповать на волю Божию, но и в то же время занимать определенную разумную жизненную позицию. При этом, мне кажется, не надо вот упорно просить Бога о том, что ты хочешь получить. Еще раз скажу, что надо стараться отрекаться своей воли. И просить, мы это все, конечно, знаем, Господа о том, что нам полезно.
Ну, а как не просить? Понятно, не идет речь о каком-нибудь красном Мерседесе, а если у тебя болеют дети серьезно, родители, как не просить о выздоровлении?
Да, конечно, мы молимся. Есть и молитвы нам данные о здравии, и прошения мы заказываем и на божественной литургии, на предварительно молимся. Здесь мы же не говорим о воле Божией, мы говорим о том, что мы просим. Просим, когда это нам крайне нужно. И, наверное, мы, когда живем или стараемся жить праведно, то Господь видит наши помышления и управляет так, что если мы просим о здравии своего близкого, сродника, который страждет, то Господь нам помогает в этом. Ведь если человек в течение жизни старается понять волю Божью из Священного Писания, из святоотеческого учения, то он видит в своей молитве, что ему действительно полезно и что полезно тому человеку, который страждет. Часто человек просит о милосердии Божьем. Ну, просто чтобы человеку, скажем, в болезни не было больно. Да и в ектениях, которые мы слышим на наших богослужениях, мы все время возносим об этом молитвы. И как раз просим Господа управить именно так, а не иначе. Но опять-таки мы не знаем до конца, а почему вот этот человек болеет. Порой болезнь дана человеку для вразумления. Святые воспринимали болезнь как награду Божию. И здесь понимание воли Божией как раз находится в сфере того, что никогда не надо роптать. Ропот, особенно в тяжелых жизненных ситуациях, он как раз, это уже, наверное, можно сказать уверенно, противоречит воле Божией. Поэтому человек должен учиться понимать волю Божию в тех или иных жизненных ситуациях.
Я слышала еще прямо противоположное мнение насчет молитвы о том, что, в принципе, не нужно ни о чем молиться, имеется в виду о каких-то прошениях. Господь знает все наши мысли, Он знает прекрасно, о чем мы хотим, и поэтому вообще не нужно этого ничего делать. Как вы можете прокомментировать это мнение?
Мне кажется, что человеку молитва нужна в том числе и для того, чтобы в нее заключать свои прошения. И, может быть, по слабости человеческой эти молитвы даны. И для утешения, когда человек так молится. И человеку свойственно молиться и просить Бога о том, что человеку кажется крайне важным именно сейчас. Я уже говорил о том, что надо свою волю часто утишить, не руководствоваться тем, что ты хочешь, а просить Господа о желаемом, но в то же время говорить «Господи, управь», как полезно моему и состоянию духовному, и как ты считаешь. Ведь образцом для нас всегда является молитва, как молился Господь в Гефсиманском саду, как Он просил Бога Отца пронести мимо ту чашу и говорил, но, впрочем, как угодно, так и пусть будет, чтобы воля Божья совершилась. Поэтому я считаю, что молиться можно и просить о том, что человек хочет в данной ситуации, учитывая, что это прошение, эта просьба соответствует евангельским пониманиям добра, евангельским пониманиям заботы о ближнем. И это человеку полезно с точки зрения облегчения его состояния, которое может быть сейчас очень сложное, очень болезненное. И как человеку помочь? Ну, конечно, чтобы он молился. Порой люди, ну, можно встретить ситуации, когда девушки, женщины приходят в храм и просят о замужестве, чтобы Господь управил. И вот здесь действительно, как понять волю Божию? Есть воля Божия на то, чтобы девушке, женщине вступить в брак или нету? Это зависит от каких-то жизненных факторов, которых очень много. И здесь было бы важным присутствие рядом духовника, который бы помог. Есть и старцы, и были старцы в жизни церкви, к которым люди обращались за пониманием воли Божией. И старцы давали ответ. Вот, есть воля Божия выйти тебе замуж на вопрос девушки или нет? Иногда говорили, нету воли Божией.
А вы представляете, батюшка, как это страшно? Приезжает молодая пара, вот они любят друг друга, хотят пожениться, к старцу, и он говорит, нет. Как вот, как не пожениться?
Ну, воля Божья, она же, мы уже говорили, вот, таинственная сфера промысла Божия. И тот же старец, который смотрит на эту ситуацию, видит ее, как Господь все это управляет. Здесь надо учитывать, а как воля Божья складывается же из множества жизненных факторов и ситуаций, как эти люди встретились, каковы их чувства. Потом старец, он, как правило, прозорливый, в чем старчество, и он видит будущее. Поэтому, когда такой вопрос, и старец на него отвечает, это очень благодатно для человека, и он видит, в чем его польза. Конечно, не всегда, далеко не всегда человек слышит то, что он хотел бы услышать. Ведь когда просят о таком деле, надеются получить благоприятный ответ. Да, конечно, конечно. Это так же, как пророков спрашивали, лжепророков, что вот победим мы в этой войне. Да, 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 конечно, а потом поражение. А истинный пророк, он знает ответ на этот вопрос. И поэтому человек, если хочет услышать истинный ответ, он должен его слышать. Или вот преподобный Авросий Оптинский говорил, вы меня не уговариваете. Его люди спрашивали, он им отвечал. И потом, когда этот ответ не устраивал, начинали уговаривать. Да вот так, батюшка, так. И преподобный говорил: вы меня не уговариваете, я, конечно, соглашусь с вами и скажу: да-да, вот так делайте, как ты и просишь. Но это не будет истиной. Поэтому воля Божия – это суровое понимание действительности. Человек должен принимать волю Божию. Она же не в том, что ты хочешь, а в том, что тебе полезно.
Но некоторые люди могут приводить контраргумент: а как же цитата из Библии: «Просите, и будет вам, и дано будет вам».
Ну, то, что вам полезно. Мы никогда не
нельзя
должны,
упускать этот момент.
Мы никогда не должны цитаты из Библии
выдергивать из контекста.
И когда мы говорим об этом, Господь же говорит еще о прошении и говорит: по неотступности вашей вам будет управлено. Если вы, опять-таки, здесь зависит от того, как Господь воспринимает прошение христианина. Здесь, если человек действительно просит то, что соответствует христианским истинам, христианским идеалам, и прошение его неотступно, то по этому прошению и по неотступности будет дано.
Отец Виктор, часто тоже слышим мы такую фразу, чаще, конечно, от более старшего поколения, что Господь тебя накажет. Насколько это вот соответствует действительности, применимо к нашему Богу? Ведь мы знаем, что Он милосерден, ждет к себе всегда.
Ну, может быть, и в этом милосердие Божие, и в наказании. Вообще, в Священном Писании мы же читаем о том, что гнев Божий на человека обрушивается, когда он знает Бога и не славит Его, и хулит Бога, и не исполняет заповеди Божии, и тогда следует наказание Божие. Но это тоже надо воспринимать как милость. Конечно, накажет, если человек себя ведет таким образом, что нарушает или попирает заповеди Божии, и тем самым вразумит. Поэтому мы должны иметь страх Божий, бояться гнева Божия, опять-таки памятуя о том, что Господь милосерд, и Божие наказание – это для человека благо, чтобы, может быть, он одумался, изменил свою жизнь, покаялся и получил бы спасение в жизни вечной.
Батюшка, еще хочу вернуться к вопросам о каких-то проблемах в жизни. Я сама сталкивалась с двумя мнениями. Кто-то считает, что Господь попускает нам во благо, а кто-то считает, что это следствие нашей собственной греховности, то есть вот какие-то события происходят, вернее, какие-то мы поступки совершаем, и вот к чему это приводит.
Мне кажется, здесь нельзя, это не противоречит одно другому. Это может быть в одних случаях, я уже об этом говорил, во благо, что Господь таким образом вразумляет, а в других случаях Господь видит, что человек упорствует в своем грехе. И вот это коснение во грехе, оно, конечно, может повлечь за собой и влечет за собой наказание. Мы видим, конечно, в Ветхом Завете часто картины того, как Бог поражает за те злые дела, за то злое, что и народ творил на протяжении многих периодов. А уже в Новом Завете, когда человеку в полной мере даны и таинства, и возможность покаяния, и возможность стяжания Духа Святаго, то Господь ждет. Господь долго терпелив и ждет, когда человек все-таки обретет смысл жизни. А смысл жизни, он как раз в стяжании благодати Духа Святаго и спасение в жизни вечной.
Люди, враждебно относящиеся к церкви, к христианской вере, постоянно приводят этот избитый аргумент, а как же новорожденные больные дети? Почему же, за что же им? Не слишком ли это жестоко? Вот этот несчастный инвалид будет всю жизнь страдать, мучиться. Почему так жестоко к нему?
Можно еще раз сказать, что до конца мы понять волю Божию в отношении конкретных ситуаций жизни конкретных людей не можем. Почему так? Или, как спрашивают, за что? Но мы должны всегда понимать, что никогда не должны роптать на Бога. Когда действительно уходят из жизни дети, младенцы, это ужасно. По крайней мере, мы так все это воспринимаем. Но должны также и понимать, что куда они уходят. Они уходят к Отцу Небесному. Души их упокоиваются в небесных обителях. И, может быть, совсем было бы не полезно и страшно им пребывать здесь, на земле. Поэтому и Господь так управляет. Мы стараемся постичь и в этом плане волю Божию, но должны всегда исходить из того, что Господь благ и только благ и милосерд.
Мы знаем, что одно из свойств Бога – это всеведение. Господь всеведущий. То есть он, получается, о некоторых людях уже знает, что они попадут в ад с их образом жизни, и почему он до сих пор их ждет тогда?
Ну, он ждет покаяния.
Но он же ведает, что не будет покаяния.
Человек обладает свободной волей. И мне кажется, что все равно остается всегда надежда. Почему она остается? Потому что есть церковь, есть люди в церкви, которые молятся за всех людей, в том числе и за грешников. И какой-то предопределенности абсолютной в вопросе спасения того или иного человека нет. И Господь всегда ждет. Так как ждет, мы видим блудного сына, который ушел в страну далече, там жил блудно и все-таки возвращается к отцу. И отец выходит и издалека встречает своего заблудшего сына. Эта притча должна вселять оптимизм, должна вселять надежду в души всех людей.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо. До свидания.